А сейчас мы продолжаем изучать книгу Деяний, 9 глава, с 26 по 43 стих. Проповедь называется «Тавифа, встань». Сейчас я с 26 по 30 стих прочитаю, и мы потом еще раз помолимся. Мы изучали обращение Савла, да? Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же взял его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, и они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Значит, мы здесь видим, что Павел, вот он пытается пристать к ученикам, к церкви, там в Иерусалиме пришел, да. Ну, понятно, что про него помнили, да. Ну, не верит ему, да. Но Савл не обиделся, он чувствовал себя смиренным, потому что он был против христиан, гнал, арестовывал, вот. Он не обиделся на церковь, и, слава Богу, здесь Варнава, да, который, по всей видимости, узнал, слышал и столкнулся, познакомился в Дамаске с Савлом, да, и здесь он все привел его к апостолам. А Варнаву, если вы помните, это вот в 4 главе, 36 стихе, там Иосия, прозванный от апостола Варнавы, что значит сын утешения, да, он был левит родом из Кипра, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. Это вот тот вот Варнава, да, он полностью посвятил себя служению Господу, ему доверяли апостолы, ему даже имя вот этого дали, сына утешения, да, Варнава. Он, его бы послушали. И вот он привел Савла и говорит: послушайте, там с ним такое произошло, Иисус ему явился на дороге, он его избрал быть проповедником своего слова, ему еще предстоит пострадать, и мы видели, как этот Савл, он уже ничего не боится, он там в Дамаске проповедовал, его там хотели убить, но он все, он полностью посвятил себя Господу, не бойтесь его принять. И Савла приняли там в Иерусалимской церкви, хотя он гнал эту Иерусалимскую церковь, и там, возможно, были родственники или люди, которые пострадали от этих гонений, да, но благодать, да, и слава Богу, они его приняли. И Павел тоже там продолжает проповедовать, в 28 стихе он проповедовал во имя Господа Иисуса, он проповедовал во имя Господа Иисуса. О чем он проповедовал, что он говорил, какие важные вещи он говорил, да, что, может быть, нам нужно напомнить и вспомнить, о чем вообще проповедь, что это такое проповедь во имя Иисуса. И она может, эта проповедь, и Павел по-разному, и другие, и мы все можем по-разному говорить, но все это сводится вот к чему. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да? Когда говорится про жизнь вечную, имеется в виду жизнь по количеству, но она вечная, да? Но также имеется в виду, конечно, жизнь не просто какая-то скучная жизнь с избытком. Да? Иисус пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Да? И вот эта радостная новость, то, что Иисус пришел дать жизнь с избытком, об этом мы проповедуем, об этом мы говорим. У тебя нет в самом жизни, ты уже умирающий человек, мы все умирающие здесь, кто-то дольше, кто-то меньше проживет. Но вот радостная вещь, что Иисус, прощая через Него прощение грехов и вечная жизнь, мир с Богом, вот это возвращение в потерянный рай, все. Через Иисуса Христа этот ангел с мечом, который не пускал, не будет проблемы. У тебя открывается доступ в Царство Божие, надежда на воскресение мертвых, Дух Святой, место в Царстве, награда, наследство и так далее, и так далее. Без Иисуса Христа, без этой истины, без веры в эту проповедь человек погибнет. Человек погибнет. И смысл в том, что там в Деяниях, то есть не в Деяниях, а вот где я процитировал Иоанна 3:16, там раньше в этой главе пришел человек, который в принципе был добрый, моральный, религиозный, он даже был лидер такой моральный ориентир для своей нации, Никодим его звали. Но Иисус ему сказал, ты должен родиться свыше. Если ты не родишься свыше, ты не войдешь в Царство Небесное. Вот он этому сказал. Он не был, этот человек не был каким-то наркоманом, преступник. Это был моральный человек по тем временам. Да? Добрый, много дел, добрых дел. Но этого было всего недостаточно. Человек должен родиться. Если он не родится свыше, он не войдет в Царство Небесное. И там спрашивается, а как родиться? Ибо так возлюбил Бог мир, то есть через веру. Всякий верующий. Человек должен поверить, что Иисус – Агнец Божий. Он заплатил тот долг, который я должен был вернуть Богу, но не мог его вернуть. Иисус заплатил своей бесценной жизнью за мой грех. И если я поверю, если кто-то поверит в это, Иисус дает, через Иисуса Бог дает вечную жизнь. Вечная жизнь. Вам это интересно? Разве это не самое главное? Вечная жизнь. Для чего мы собираемся здесь? Чтобы быть с Богом и иметь вечную эту жизнь. Мы не просто надеемся на Христа только в этой жизни. И вот не верить вот в это Евангелие, в эту радостную вещь, что Бог предлагает даром прощение грехов через простую веру, да, вот не веря в это будет даже большим грехом, чем если там человек там оступился, там, украл, там, не знаю, развелся, что там сделал, там, оскорбил кого-то. Это, конечно, это плохо, все эти грехи, но не верить в жертву Иисуса Христа, который умер за мой грех, это гораздо будет худше. И этому Павел посвятил, он этому противостоял. Понимаете, Павел, он поначалу, Савел, да, он поначалу не понимал, зачем этот Агнец Божий, это проповедь Иисуса страдающего, он не понимал. Мы вот у нас есть право, вот у нас есть закон, давайте жить по закону, и все просто, да. Но потом он понял, что закон сам по себе, он не может открыть доступ в вечную жизнь, в потерянный рай. И поэтому он понял жертву Иисуса Христа. И вот эта вот проповедь, христианская проповедь, то, что Павел, то, что мы проповедуем, она призывает человека покаяться и уверовать в Спасителя. Без этого скорбь и теснота всякой душе, кто не поверил так. Царство Божие не увидит такой человек, если он не уверует и не сделает Иисуса своим Спасителем и Господом. И Господом, да? Но это радостная вещь, что Иисус пришел и предлагает мне. Иисус не предлагает у меня что-то забрать такое драгоценное. Он мне предлагает в мою нищую, пустую жизнь, которая под гневом Божиим находится. Он предлагает мне себя, Духа Святого прощения, отказываться от этого глупо. Это не о том, что мы чего-то дадим, там, надо посвятить. Это то, что Иисус пришел на эту землю и предлагает нам прощение. Гнев Божий, смерть – это реальные вещи. Все люди умирают, но Иисус пришел, предлагает это спасение от смерти, от гнева Божьего. Это самое главное. И если вы не родились свыше через веру, Царство Божие вам не увидеть. Какие вы, что бы вас... Про вас люди не говорили, какие бы вы хорошие люди не были, сколько бы вы ни сделали хорошего. Это было сказано Никодиму, он много хорошего сделал, но это все недостаточно. Вся наша праведность, ничто. И мы все, по сути дела, если мы искренне, мы знаем, что мы греховны. Но слава Богу, Новый Завет, Евангелие, так возлюбил Бог меня грешного, что послал Сына, который умер за меня, а теперь через веру в это, да, я получаю прощение грехов. Это вот как там эти израильтяне, они согрешили не в первый раз. Бог излил свой гнев, они там умирают от укуса змей, но они потом раскаялись. Они раскаялись, Бог, прости, я прощу, ну как? Вот, сделайте змея, на 6 поставьте, посмотрите на этого змея и будете тогда исцелены. Кто посмотрел, тот и получил исцеление. Вот мы смотрим на Иисуса, просто смотрим веру. Иисус умер на кресте за мой грех. За мой грех, да? И Бог вменяет нам прощение и праведность. Это радостная весть. И Павел, Савл и другие христиане, они посвятили свою жизнь, они продавали свое имущество, и они многие отдали свою жизнь, чтобы мы, вот хотя бы вот это деяние и Новый Завет был написан, чтобы мы, до нас дошла эта радостная весть. Не знаю, бывает ли у вас такое, когда у вас был долг какой-то, который висел над вами, кто-то помог вам заплатить, может родители, не знаю, может друг там, брат помог. Как хорошо быть без долгов. Иисус заплатил наши долги. Другого никто долги вам не спишет и придется отвечать за всю свою жизнь перед святым Богом по закону, а по закону никто из нас просто так не оправдается. Итак, слава Богу, что у нас есть Иисус, Искупитель. Савл об этом смело проповедовал во имя Иисуса. Дальше мы читаем 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самаре были в покое, назидаясь и ходили в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Был определенный покой, настал. Не говорится про Иерусалим, про Иудею, Галилею и Самарию, потому что самый главный злый день Савл, он обратился, да, эти там, там мирским заняты, и немножко успокоилось гонение, не такое было сильное, но люди все равно еще, они помнили это гонение, и они пытались укрепляться Господом, и здесь говорится, что они прежде всего, несмотря на то, что был определенный покой настал, посредине как было, да, во времена гонения Савла, да, был у них страх Господень. Страх Господень у них был. Почему так говорится страх Господень? А потому что они стояли перед выбором. Или боятся людей, или боятся, что у них отнимут имущество, жилье, выгонят из синагоги, да, объявят там все там, вне закона и все такое, да, а то и жизни еще могут лишить. Им был выбор бояться человека или бояться Бога. И они выбирали бояться Бога. Они выбирали страх Господень. Они выбрали, мы лучше будем бояться Бога. Мы лучше будем бояться, как бы не угодить Ему. Как бы оказаться недостойным. Как бы не втоптать в грязь вот эту чудесную благодать. Как бы не отвергнуть вот этого распятого Христа своими делами. Вот этого мы будем бояться. А то, что люди с нами сделают, мы не будем бояться. Даже если они отнимут у нас жизнь. Потому что Иисус завещал нам жизнь. Они помнили, что Иисус им сказал, вы не бойтесь убивающих тело. Потом ничего они уже не могут сделать. Вы бойтесь того, кто может и тело убить, и душу потом погубить. Бога бойтесь, Бог это может сделать. Человеку не может достать до нашей души, а Бог может и тело, и душу вернуть в озеро огненное. И они выбрали вот этот страх Господень. И ходили в этом страхе Господень, потому что у них были другие страхи. Но они отложили те страхи и выбрали один страх. И вот это очень хорошее отношение в жизни. Страх Господень – начало мудрости. Библия говорит несколько раз. Страх Господень – начало мудрости. Если мы хотим познания Бога, если мы хотим духовного роста, у нас должен быть в начале всего, в основе всего страх перед Богом. Страх Господень. Если у человека нет страха Господень, он будет вот так рассуждать. Зачем мне Иисус? Да я неплохой человек. Да что вы мне тут проповедуете? А когда у него есть страх Господень, о, что мне делать, чтобы спастись? Он схватится за вас. Он схватится за это Евангелие, за радостную весть. Он будет ценить благодать, когда у него есть страх Господень. А когда у него нет страха Господень, он не будет понимать, а что ж такого особенного, что Иисус умер за меня? Да я неплохой человек, что за меня было умирать? Да? Он будет формально, к сердцу не будет ему ценить вот эту вот благодать. Потому что страх Господень во многих человек – это начало мудрости. Я вот всегда применяю эту иллюстрацию. Когда у меня есть машина, у меня мама, она получила права, никогда не ездила на машине. Она боялась. Но я получил права, я езжу на машине. Да? То есть мой страх, он не сковывает меня. Я живу этой автомобильной жизнью. Да? Но у меня есть нормальный страх, как у любого нормального автомобилиста. Мы ездим по Москве, здесь есть определенный правила, красный свет, зеленый свет, желтый свет, здесь не останавливаться, да, здесь скорость такая, там, да, и мы соблюдаем, да, когда я подъезжаю к перекрестку, у меня есть определенный страх, я стараюсь быть внимательным, когда я еду, я смотрю, нет ли там пешеходов, это нормальный страх, он мне помогает ездить и жить в этом городе в полноте, да, автомобильной, если можно так сказать, вот, моя машина не в ремонте, и я не в больнице, потому что я имею страх Господень. Я стараюсь соблюдать правила. Я не еду на красный свет, да. А там некоторые считают, да, там проскочу, там вроде все свободно, да. И этот страх помогает автомобилисту. То есть страх, вот он основа, да, вот этой нормальной жизни. Это нормально. Здоровый человек, если у него есть вот страх, чтобы не потерять работу, чтобы слушаться начальника, это нормально. Только глупцы не боятся ничего, понимаете? Это нормально. И вот в духовном плане самое главное – иметь страх перед Богом. Если у нас есть страх перед Богом, другие страхи, они уйдут. Ты и людей-то будешь меньше бояться или совсем не бояться. Хотим мы быть мудрыми, должен быть страх Господень. Когда говорится о том, что если ты не родишься свыше, ты не войдешь в Царствие Божие. Если у вас есть страх, вы скажете: ну, Костя, что-то объясни мне, что это такое. Если у вас нет страха, а что там, какое там духовное рождение? Да ладно. Понимаете? Страх Господень, он вот начало мудрости. Это не все. Это начало, но это должно быть таким хорошим началом. Сейчас я прочитаю несколько отрывков. Иов 28:28. Иов там сказал, это его слова. Интересно вам в разные места Библии пойти, да, полистать Библию, а здесь так, а здесь так. Интересно, да? Пожевать. Или надо все, чтобы все разжевали, чтобы мягкое все было. Да? Давайте, братья и сестры, для твердой пищи. Где ваши Библии? Телефоны открывайте. Кому нужна Библия, поднимите. У нас есть запасные Библии, мы вам дадим. Очень важно, чтобы мы глазами это все видели. 28 глава, 28 стих, здесь Иов говорит. И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость, удаление от зла разум. Мудрый удаляется от зла. Мудрый удаляется от зла, потому что он боится Бога. Не боится Бога, ты не удаляешься от зла. 110-й псалом, 10 стих, это вот который я как раз и цитировал. Их несколько, но вот один можно процитировать. 110:10. Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех, исполняющий заповеди Его. Потом Исаия 33:6. Исаия 33:6. Со второй части. Мудрости видения, страх Господень будет сокровищем твоим. Страх Господень будет вашим сокровищем, если он у вас будет. Потому что от этого ваша жизнь будет налаживаться для вечности. Это сокровище. Это не бремя, как нам пытается сатана сказать: никого не бойся, ты сам себе господин, твоя жизнь, твои правила. Да? Это глупость. Езжай на красный свет, ты свободный человек, это твоя жизнь. Да? Это глупость. Не бояться Бога. Это сокровище иметь страх Господень. Это сокровище. Страшно впасть в руки разгневанного Бога. Бог наш есть огонь поедающий. Если вы этого не боитесь, то вы глупы. Страх Господень. Начало мудрости. И вот у первых христиан это было. Но это только начало мудрости. Это не все, конечно. Мы не только вот все за счет страха. Утешение, возвращаемся в деяния, утешение от Святого Духа. Когда есть страх Господень нормальный, человеку нужно дать утешение. Самое главное утешение, что это? Любовь Божья. Вот Дух Святой, а любовь Божья, она излилась Духом Святым в наши сердца. И христиане, они, имея этот страх Господень, они прежде всего получали это утешение: Бог меня любит. Если Бог меня любит, если Бог за меня, я Его дитя, если я могу взывать: Ава, Отче, то мне не нужно бояться людей. Дух Святой дает нам это утешение. Ты дитё Божие. Бог любит тебя как своего сына, как свою дочь. У вас есть дети, как вы их любите? А Бог любит нас совершенной любовью. Вопросы встают: а как же так? Вот там гонения были, дом отняли, выгнали там... Семья там живет в каких-то там палатках, на перекладных, куча неудобств, да. Всегда бьет по нашим чувствам. Ну, где ж любовь-то Божья, да? Но это вот чувство, а мы живем верою. И прислушавшись с помощью веры, мы услышим утешение Духа Святого. Бог тебя любит, не бойся, это все пустяки. Самое главное, что Бог тебя любит. И христиане, они получали утешение, хотя многие из них пострадали, рассеялись. Вот еще хорошее обетование. Так, у меня тут написано Римлянам 5:5. Сейчас я открою. 5 глава, 5 стих. А, ну это я вот говорил то, что надежда не постарает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам. Бог меня любит. Меня, Костю Кретову, Бог меня очень сильно любит. Мне не надо ничего бояться. Бог меня любит. И другое тоже очень хорошее утешение, это 8 глава тоже Римлянам с 15 по 16 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить опять в страхе, Но приняли дух усыновления, которым мы взываем Ава Отче, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Несмотря на то, что у меня есть страх перед красным светом, перекрестком, другими знаками, да? На самом деле у меня нет страха. Я люблю ездить на машине. Я уверен, да? Если я вот соблюдаю эти правила, да? Я уверен, да? У меня есть эта жизнь, да? И вот то же самое, имея страх, Господь, не только начало, продолжение – это любовь. Мы все с одной стороны боимся Бога, да, а с другой стороны мы понимаем, а не нужно бояться Бога. Бог – это мой Отец. Бог – это мой Отец. Я могу чувствовать себя недостойным, что подвожу Отца. Да, у меня много проблем, много в чем надо измениться, возрасти, да. Но Дух говорит, Ава Отче, ты можешь звать Папа к Богу. Я могу назвать Бога, Святого, Великого, Ава Отче, Папа, мой Папа. Дух Святой дает такое утешение. Слава Богу, что Бог мы можем назвать своим Отцом. Нет страха, потому что это твой Отец. И церковь умножалась, мы видим. Святого Духа умножались, 31 стих, да? Церковь умножалась, несмотря на то, что она испытала такое гонение, им пришлось оставить многим семьям, оставить Иерусалим, да? Все там, разогнали их, не дали им там собираться по домам, где они там собирались в Иерусалиме для преломления хлеба, для молитвы, учения апостолов. Им там не дали, им пришлось покинуть, да? Из синагог их выгнали, да? Все. Объявили их там вне закона, сектантами, а церковь умножается, да. Церковь, получается, ее нельзя победить. Они хотели задушить, да, вот эти иудеи, фарисеи, да, эти продажные первосвященники, да, они хотели задушить церковь, да, у нас есть власть, мы тут с Римом, мы сейчас тут раз и все, да. У нас тут есть ревностные такие, как Савл, сейчас мы, у них ничего не получилось, церковь увеличилась, а Савл, который самый был гонитель, он сам стал верующим. Видите, какая сила есть, если не смотреть, не взвешивать силу с помощью там, денег, каких-то таких мирских вещей. Сила Божия, она вот совершается вот так вот. Церковь умножалась, церковь нельзя остановить, нельзя победить церковь, врата ада, они не одолеют. Мы должны наполниться вот этим вдохновением, вот этим победоносным духом, что когда мы служим Богу, когда мы посвятили себя Богу, у нас будет успех, церковь будет расти, церковь будет умножаться, церковь будет укрепляться. Ничто, никакие силы здесь на земле не могут остановить церковь Божию. Это столб и утверждение истины. Это премудрость Божия, это тело Иисуса Христа. Никто не может победить Иисуса Христа. Никто. И нам нужно иметь эту такую победоносную веру, такое утверждение, потому что сами по себе мы кажемся слабыми и маленькими. Да, так оно есть. Но наш Господь, Он велик. И церковь, она умножалась. И вот это надо понимать, такую вещь, которую каждого верующего Бог учит, что в гонениях сила Божия, она еще больше проявляется. Вообще, в немощи Савл тоже учил это в своей жизни апостол Павел, да, и в конце жизни он сказал, что в немощи, когда я немощен, тогда я силен. 2 Коринфянам 12:10 он сказал, когда я немощен, тогда я силен. Вот это парадокс, это только верой мы можем это понять и принять. Церковь, она была с человеческой точки зрения слаба, у нее не было там, не знаю, зданий, финансов, связей, не было, но она разрослась. И Бог являет, вот его, Он так работает, в нашей слабости Он являет свою силу. Посмотрите на самого, на жизнь самого Бога. Вот Он висит на кресте, Сын Божий, Иисус,
Ну все уж, это самый унизительный, самый слабый момент. Все его проповеди, все его исцеления, все его воскрешения мертвых, там бурю остановил. Вот чем заканчивается. Это самый-самый момент слабости. И все, и эти говорят, спаси себя, если ты мог себя спасти. И даже эти разбойники то злословят что-то, уж молчали бы. И они тоже, вообще весь мир. И тут темно вообще даже стало, солнце закрылось. Самый-самый слабый, низкий момент в жизни самого Бога. Однако через эту слабость, через эту смерть, через это последнее дыхание явилась какая сила. Множество людей получили спасение и вход в святое святых, вход в Царство Божие. Без этой слабости Сына Божьего на кресте мы бы не спаслись. Миллионы бы не спаслись. Какая сила! И теперь Иисус стал вот виновником спасителя, спасения таких множества людей. Какая в этом сила проявилась? Сатана думал, сейчас все, убью Сына Божьего, и все, как бы, вся эта моя земля будет точно в наследство. Он так думал. А получилось все наоборот. Он проиграл, он осужден оказался. Понимаете, как сила Божья совершается в немощи. И когда мы молимся, веди меня ко кресту, поем, да, понимаем ли мы, да, что это значит, мы будем не только видеть немощь Сына Божия, мы и сами будем попадать в нашу немощь. Если мы молимся об этом искренне, мы пойдем этой дорогой немощью. И это нормально, и это благословенно, и в этом будет наша сила. Мы же хотим силы Духа Святого. Она будет, но она будет проявляться через моменты нашей немощи. Мы должны это понимать, мы должны быть зрелыми к этому. Да? Может, сейчас у вас в жизни такая немощная ситуация. Не знаю, может быть, со здоровьем, может быть, проблемы с семьей, с детьми, может быть, муж ушел, жена ушла, и вы смотрите на других людей, вот у них все хорошо, вот они сильные, почему же я такой слабый, почему же у меня все так коряво пошло? Пошло коряво, да, может быть, это ваша вина, может быть, не ваша вина, неважно. Вот так вот получилось в жизни. Но Бог будет использовать эту немощь. Вам будет легче уповать на Бога, а не надеяться на свои силы, на свою хорошесть. И Бог будет использовать эту немощь. Потому что в этой немощи что? Мы понимаем, а жизнь-то я не контролирую. Я-то вот думаю, вот так вот будет жизнь, а вот все у меня развалилось, да? На чем мне встать? На Иисусе, только мне на Иисусе встать. И вот это, когда мы говорим, только на Иисусе я могу, только в Иисусе я могу, сам по себе я ноль. Это вот это оттуда и победа начинается, отсюда эта сила и начинается. Павел 3 раза молил, да, но потом он понял, да. И мы тоже боремся с Богом, да, мы хотим избавиться от немощи, мы хотим быть сильными. Когда мы молимся о Духе Святом, мы иногда понимаем, что будет все гладко, сильно, победоносно и вообще, да. А крест, мы не всегда видим, что есть в узкой дороге, в кресте силы. И вот Бог так работает. Когда мы немощны, тогда мы сильны. Сами вспомните, когда вы немощны, как вы молитесь, как Библия становится таким драгоценным, голод по Библии, да, желание искать Бога. И отсюда вот так вот сила от немощи, да, когда мы смотрим на свою жизнь, не моя ли рука все это так устроила, какой же я все, в принципе, молодец, да, вот тут как бы, ну вот ты молодец, вот давай своими силами, но строить церковь, служить Богу, обращать людей к Богу, бороться с дьяволом, так не получится своими силами. Так не получится. Нужно упование вот это. А это упование, оно укрепляется, становится сильным, когда мы немощны. Безмерно могущество в нас, верующих. В Ефесянах 1:19 говорит, безмерно могущество. И мы видим это могущество. Церковь слаба, гонима, но она умножается. Бог так работает. Через слабость Он так работает. Вспомните о своих слабостях. Перестаньте считать это недостатком, а поймите, что это драгоценно. И начните наполняться этой силой Божией, этим упованием. Смотреть радостно на это будущее. Благодушность в этих немощах. Умножаться. Дальше, с 32 по 35 стих. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Иеней, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Иеней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей», и он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые обратились к Господу.
Мы знаем, что апостолы, они молились, когда вот их испугали, пригрозили им не говорить, в 4 главе Деяния, 29-30 стих, они молились: «Ныне, Господи, возри на угрозы их, дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Да? Ученики, они были посвящены служить Богу, говорить Слово. Они не просто хотели избавиться от этих плохих фарисеев, там, они хотели служить Богу, да? Дай нам смелость. У нас не хватает естественной смелости. Мы хотим говорить свое слово. Мы понимаем, как важно твое слово. Да? Дай нам смелость. И потом, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление, садил на знамение чудес имя Святого Сына Иисуса. И вот Бог ответил на эту молитву. Совершались чудеса не только через апостолов, даже через Стефана, через Филиппа, диаконов. Эти церковь имела вот эту силу, чудесную силу, совершались исцеление, физическое исцеление. Что здесь такое, Петр? Как вот так он сделал? Как он так смог? Исцеляя тебя, Иисус Христос. Что это такое было? Может быть, у него было личное откровение? Или, может быть, у него просто было обетование? Вот интересно, может быть, Бог что-то тут сказал? И тогда, конечно, он в этой смелости сказал: исцеляй тебя, Иисус Христос. Или у него было какое-то обетование? Обратились к Господу многие. Конечно, такое помогло людям уверовать, увидев такую силу. Дальше, с 36 по 37. В Иопе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице. То есть она была известная такая сестра, сильная в Господе, помогала многим, вот, ученица она была, христианка, да, но заболела она. Мы можем быть уверены, что такой человек, когда такой человек заболевает в церкви, конечно, верующие молились за его исцеление. Здесь не говорится, но мы можем догадаться, это была церковь, да, исцеления происходили вокруг, они молились за нее, да. За исцеление, да? Ну, когда человек заболевает, что вы просите? Помолитесь за исцеление, да? Они молились, но ей становилось хуже, хуже, и она умерла. Церковь молилась, но она умерла. Ну, что обычно мы говорим в такой ситуации? Ну, не воля Божия, да? Ну, дальше читаем, с 38 по 43 стих. А как Лида была близ Иопи, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл вместе в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними, Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра и села. И, подав ей в руку, поднял ее, призвал святых, и вдовиц поставил ее пред ними живой. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Вот есть трудные вещи, ну, вроде бы не воля Божия. Но получается, вроде бы, воля Божья. У них не получилось, да? Но мы здесь видим, они как бы, у них не получилось, да? Но они верят, что вот там Петр есть, надо его быстрее позвать. То есть они как бы не верили, что у них получится, но они верили, что у Петра получится, да? И мы видим здесь вот это потрясающее воскресение этой женщины. Получается, что Божья воля была на ее исцеление, да? Ну, получается, что так. Хотя изначально показалось, ну все уже, не получается, хуже, и вот все, умерла. Да? И вот этот момент об исцелении, он трудный. Я очень много в своей жизни размышлял, и для меня это как определенное бремя, мне не все понятно. Вот. Вопрос опять. Что это такое? Опять это какое-то откровение Петр получил? Или, может, он просто был апостол, или у него просто было обетование, по которому он действовал. Обетование, которое, может быть, не только к нему относилось, а ко всем. И я склоняюсь, по крайней мере, так вот я понимаю текст,
что это обетование об исцелении и воскрешении даже мертвых относится ко всем верующим. Вот посмотрите, Марка 16 глава. Посмотрим не что наш опыт говорит, да, а что Слово Божье говорит. Да? Мы подстраиваемся под Слово Божье. Да? Нам лучше признать, что мы ошибаемся, да? Что каждый человек ложь, чем Бог солгал. Да? Лучше понять, что Бог говорит. И вот смотрите, Марка 16 глава, с 15 по 18 стих. «И сказал им», кому? Апостолам, «идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Кто не будет веровать, осужден будет. Аминь. Кто не будет веровать, осужден будет. Зато кто будет веровать, будет спасен. Это четко. И вот еще. То есть 16 стих, понятно, тут как бы никто не спорит. Но дальше 17 стих. «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иисус нам обещает. Он только это апостолам обещает. Он здесь говорит апостолам, вы идите проповедуйте, да, по всему миру, и уверовавшие, то есть вот с вашей проповеди люди уверуют, да, и их будут сопровождать знамения. То есть не только апостолы будут сопровождать знамения, а вот те, которые уверуют по словам апостолов. Да? Получается, текст говорит, что это обетование, оно не только для апостолов. Понимаете? И с этой точки зрения тогда встает вопрос. Так может быть, Петр, это не просто ему было какое-то откровение лично ему, а просто он верил в то, что Иисус сказал. Сказал всем, а Петр просто верил. Понимаете? Получается, там вот эта ситуация, да, как бы все возможно верующему получается. Понимаете? Все возможно верующему. Пусть вот, несмотря на наш опыт, да, пусть вот Слово Божие, оно все освещает. Смотрите, обещание у нас какое. Марка 11 глава, 23 по 24 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это же не какая-то поздняя ставка, да? Это же Иисус сказал. Если поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, да? Чего не будете просить, молите, верьте, что получите. Чего не будете просить, молите, верьте, что получите. Чего не будете просить, верьте, что получите, будет вам. Я должен верить, что я получу. Иисус, я прошу прощения грехов. Я верю, что я получу. Да, я получаю прощение грехов. Вся моя жизнь на этом построена. Я просто верю, что мне сказали, что если попрошу прощения грехов, я получу прощение грехов. Что если поверю в крест Иисуса, умершего на нем за меня, то я получу прощение грехов. Я это не вижу. Мне просто сказали, и я верю. И мне сказали, что этой веры достаточно, и значит, будет мне. И поэтому я уже могу называть себя спасенным. Так? Я верю, что если попрошу мудрость с верою, мне дастся эта мудрость. Все, я попросил с верою, теперь я жду. Мудрость мне будет дана, потому что Иисус мне обещал. Да? Вот с некоторыми вещами понятно. Но так трудно становится, когда мы молимся об исцелении. Но, по-моему, очевидно, и Дух Святой говорит, хотя не все понятно, но Дух Святой четко говорит через этот текст, что, братья и сестры, чего не попросим в молитве, верьте, что получите, и будет вам, и будет вам. Иисус говорит, и будет тебе, и будет тебе все. Говорит или нет? Вот сами подумайте, вот что Иисус говорит? Говорит или нет? Все возможно верующему. Все, причем тут такой даже радикальный пример, да, поднимется и вернется в море. Вот что Иисус нам говорит. И по всей видимости, апостолы, это не то, мне так кажется, я почти верю, это не то, что у них было специальное откровение, а то, что у них было обетование, они просто верили в это. Они в это верили. И Бог нас призывает к такой вере. Мы верим, что чудеса, другие духовные дары, исцеления, они не прекратились, когда Библия была написана. Они относятся
и к нам. Так что есть все возможно верующим, все возможно. Тут нету какого-то, получается, предела. Конечно, если есть на это Божья воля, но раз Иисус сказал, исцеляйте больных, значит, ну есть, получается, Божья воля. Пусть Господь проговорит к нам. Пусть Господь проговорит. Многие уверовали. Но вы представляете, да, человек воскрес. Сколько людей уверовало. Конечно, есть такой момент, чудеса, на некоторых чудеса вообще никак не повлияют. Ну, конечно, да. Но очевиден факт, что чудеса, они помогают людям уверовать. Они помогают. И поэтому церковь должна тоже молиться, как апостолы молились: Господь, дай дерзновение и простри руку твою, насадил незнамение чудес именем Иисуса Христа. Это Божья воля, так нам тоже, братья и сестры, молиться. Есть к чему нам стремиться, есть такие просторы, которые нам нужно занимать, идти в этом направлении. Через это многие уверят. Скептики, они прибегут в церковь. Ожесточенные, они отбросят свое ожесточение. Не все, но многим это поможет. Имейте веру. У нас есть вопросы к Богу. Не все как будто понятно. Но когда открываешь Слово Божие, и пытаешься понять, а что Бог говорит? И Он призывает к вере. Он призывает к вере. Тут, получается, как-то надо отбросить разум и довериться Слову. Пусть Дух Святой поможет. Да будет так. Он здесь говорит такую, как бы другая тема теперь, но она более чудесна, что ли. Тавифа, встань, Петр сказал. Ну, понятно, он сначала помолился, да, в 40 стихе, а потом говорит, телу, говорит, мертвую тему, говорит, Тавифа, встань. И вот это тут необычно. Ну, если бы Петр помолился, Господь, прославься, чтобы люди узнали о тебе, исцели, воскреси эту благочестивую женщину, и Бог раз, и она встала. Это как-то понятно, логично. А Петр говорит мертвому человеку, Тавифа, встань. Он называет ее по имени, встань. Что, мертвый может услышать тебя? Как-то необычно, да? Вот смотрите. Исцеление Лазаря, Иоанна 1:43. Он там, Иисус говорит, но он тоже поблагодарил Бога, благодарю тебя, что ты меня слышишь. Но потом он говорит мертвый, 4 дня там человек был, да? Лазарь, выйди, выходи. Лазарь, выходи. Все, Лазарь может услышать, что ли? Не понятно. Зачем? Какой? Помолиться, и Бог сделает, это понятно. А Иисус говорит, Лазарь, выходи. Вот, я обращаю на это внимание, это необычно. Матфея 5:41, там девочка маленькая умерла. Вот. Талифа, куми, там Иисус говорит по-еврейски. Ну, это значит, девочка, тебе говорю, встань. Девочка, тебе говорю, встань. Они что, слышат? Так с живым разговаривают. Да? Потом Лука 7:14, там мальчик умер, он был единственный вдовы. Юноша, тебе говорю, встань. Опять, смотрите, как интересно. Иезекииль 33 глава, 4 по 6 стих. Кости сухие, слушайте слово Господне. И они там ожили. Кости сухие, вообще там уже ни мозгов, ни плоти, ни мышц, ничего. Он изрек это пророчество, и кости начали оживать. И здесь, Тавифа, встань. Получается, вот эта необычная вещь, входить, не называть это мистикой, но это работа Духа Святого. Мертвые могут слышать голос Духа Святого, получается. Мертвые, только так это объясняется логически, Тавифа, встань. Значит, она не может услышать человека, понятно. Но голос Духа Святого мертвый может услышать. А Дух Святой вообще никуда не укрыться. Вот в чем дело. И Дух Святой, он говорит, встань. И она встала. И здесь такой есть момент, когда ты говоришь человеку, встань. Ну, у нее есть как бы выбор. Он может
встать, если ему особенно нужно встать, да, или может, если захотеть, не встать. И вот в Ефесянах 5:14, вот я такой поворот делаю, там говорится: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И я хочу сказать, что Дух Святой сейчас всем здесь говорит, и по всему миру, Он призывает людей: встань, получи эту вечную жизнь, получи эту святость. Это работа Духа Святого, встань. Я могу все сделать, я могу все омыть, все восстановить, все вдохнуть, но я хочу, чтобы ты согласился, услышал этот голос и встал. И именно такая мысль там к Ефесянам Павел говорит, у них есть свобода выбора, и они могут жить, возвращаться в старую жизнь и жить, или жить в новую жизнь. И, конечно, Павел о благодати призывает их к новой жизни. У них есть выбор, он все им нарисовал, эту картину, теперь говорит: встань, спящий, воскресни из мертвых. Там говорится о духовной смерти. Есть физическая смерть, да, есть духовная смерть. Там в Эдемском саду, когда Адам и Ева, они вкусили от запретного плода, они умерли духовно сразу, а физически они начали постепенно умирать, и физическая смерть чуть позже произошла. Если человек духовно мертв, рано или поздно его физическое тело, оно тоже умрет. Дух – это как бы самое главное, это источник жизни, он связан с Богом. И если с Духом все в порядке, то человек будет жить вечно, да, если он духовно родился, как Иисус говорит, он будет жить вечно. А если человека Дух мертвый, если он как вот спящий, да, если он не подчиняется ему, слову Духа Святого, мертвый, встань, осветит тебя Христос, проснись, да, то этой жизни с избытком нету, этой вечной жизни нету. Иисус сказал, Иоанна 5 глава, 25 стих: «Наступает время, настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышат, оживут». Иисус не только там говорит про воскресение физическое, он говорит там «настало уже», он говорит про духовное воскресение. Конечно, нас впечатляет физическое впечатление, то есть физическое воскресение нас, конечно, впечатляет. Вот в прошлое воскресенье мы смотрели, кстати, фильм, где, получается, было задокументировано воскресение. 40 минут без пульса был подросток, 40 минут, да, там все это задокументировано. И это чудо, что через 40 минут пульс начался биться, что там через сколько-то часов, там, суток, оказывается, что у него там мозг, ну, не умер, а что-то там происходит, и что через там 72 часа или сколько-то он пришел в себя, и все у него с мозгами, с телом, все более-менее порядок. Понятно, там врачи его восстанавливали, но мама его молилась, да, и в ответ на молитву, мы в этом фильме смотрели, это все задокументировано, это реальная история, да. Через 40 минут на ответ этой молитвы пульс появился у сына, а врачи все сказали, как сказали маме: ну, как бы все, попрощайтесь, там, ну, все. То есть уже перестали реанимировать его, потому что, ну, все уже, да. И она там вошла, стала молиться, и пульс пошел, да. И врачи сказали, это удивительно, что после этого столько времени пульс пошел. Это удивительно, это чудо, они сами сказали, врачи, да. А потом сказали: ну, ладно, пульс был, это самое, пошел, забился, но мозг все равно умер. И то, что мозг, оказывается, жив остался, это чудо, врачи об этом говорят. То есть я считаю, что это вот задокументированные в ответ на молитву веры человека воскрес. Эти чудеса, они происходят и сейчас. Но мы, конечно, это все впечатляет и вдохновляет, но мы говорим о более главном и чудесном, и важном, нужном воскресении. Это воскресение духовное. Вот для Бога важно нас воскресить духовно, чтобы мы обрели вот это духовное рождение. Потому что если мы не родимся свыше, не родимся, не получим рождение от Духа Святого, нету на самом деле жизни вечной, нету Царства Божия для нас. И Бог хочет нас прежде всего возродить духовно. Физически для Него несложно воскресить, да? Кажется, сложно для него наклонить вот эту грешную волю человека, чтобы он сказал: Господь, оживи меня, Господь, прости мой грех. Господь, спаси меня. Вот это гораздо труднее Богу. И Он с терпением работает в наших сердцах, стучится, говорит. И Дух Святой говорит сейчас, встань, мертвый, и освятит тебя Христос. Проснись, уверуй в Иисуса Христа, умершего, за твой грех. Это мой сын страдал, проливал кровь за тебя. Это моя любовь. По-другому ты не можешь спастись. Прими мою любовь, прими мою жертву. Я все отдал для тебя. Смотри, как я тебя люблю. Не удерживай ничего. Не держи за свои грехи. Исповедуй. Посвяти мне свою жизнь. Исповедуй меня своим Спасителем и Господом. Доверься мне. Я, как Отец, как любящий Бог, буду тобой руководить. У тебя будет жизнь с избытком. Ты будешь как дерево, которое при потоках вод. Ты в пустыне найдешь источники воды. У тебя будет эта духовная жизнь. У тебя откроются глаза. Знаете, братья и сестры, мне очень это помогла вещь, потому что я до 23 лет был неверующий. Я был типа такой атеист. Говорил, что современному человеку вера не нужна, ему нужно знание. Вот. Но в какой-то момент мне попалась брошюрка, и там было написано, что мертвый человек, он ничего не понимает о духовной жизни. Вот как мертвый человек, который лежит там, в морге, в гробу, он лежит, если ему рассказывать, какой прекрасный день, как приятно пахнет кофе, запах яблок и так далее, это все ему бесполезно, его надо живить сначала. И вот когда мы говорим о любви Божией, когда мы говорим о красоте, о славе Божией, если человек духовно мертвым, он мало это может понимать. Ему нужно ожить. И Библия обещает, что когда мы оживаем, мы получаем это освящение. Мы видим Христа то, как мы не могли видеть до этого оживления. Понимаете? Чтобы видеть, чтобы чувствовать Бога, нужно ожить. Без этого никто не сможет познать Бога. Нужно ожить духовно. Вот поэтому Иисус пришел на землю, чтобы дать нам это, прежде всего, духовное рождение. Если кто не родится свыше, не увидит Царство Небесное. Это из Евангелия, 3 глава, Иисус об этом говорит. Иисус призывает всех, услышь Духа Святого, встань и живи. Новая жизнь. Не ты управлять будешь, а всемогущий Бог будет управлять своей любовью и своей безмерной силой в твоей жизни. Как глупо от этого отказываться. Как глупо бояться чего-то удерживать. Ой, если я посвящу свою жизнь Богу, я стану нечестным. Как глупо. Бог все создал. Он великий Творец. И Он так меня любит. Неужели Он желает мне зла? Да нет. Он как родитель. Он желает мне только блага. Вот как родители, мы желаем своим детям только хорошее, да? Но иногда дети это не понимают. Но понятно, что родителей надо слушаться. И вот так же то, что Дух Святой говорит, то, что Бог говорит, надо слушаться. Это все жизнь, это все благо, это все хорошо. Да будет так. Пусть мы слышим голос Духа Святого. Тавифа, встань. Может, сегодня кому-то особенно это надо услышать. Встань. Дух Святой воскрешает тебя. Дух дает эту новую жизнь и призывает. Господь, мы благодарим Тебя за это изучение. Господь, мы благодарим Тебя за новую жизнь во Христе. И мы молимся, Господь, за тех, кто не испытал этого. Мы молимся, Господь, чтобы этот человек полностью доверился Твоей любви, Твоей жертве и обрел это духовное рождение, которое Ты сделаешь. Человек просто надо покаяться и довериться. Проделай такую работу. Дух Святой, обличай о грехе, что не веруют в Тебя. Обличай, Дух Святой. Здесь, когда мы собираемся, пусть мы будем измененные. Пусть мы здесь не просто играем в какой-то клуб. Мы ищем Тебя и пытаемся слушаться Тебя и угождать Тебя, Господь. Делай такую глубокую работу в каждом сердце, Господь. И то, что мы также говорили по поводу веры, Господь. Ты знаешь, сколько обстоятельств, сколько у нас вопросов, сколько у нас всякого негативного опыта. Но Ты говоришь, Господь, все возможно верующим. Все возможно верующим. Да будет так, Господь. В этой церкви, в нашей жизни. Господь, простри руку Твою на соделанное знамение и чудес, чтобы Твое имя еще больше прославилось, чтобы люди спаслись, Господь. Являй свою силу. Пусть Твоя церковь крепнет и умножается во славу Твою, Господь. Да будет так. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.